Книга «Кришна. Верховная личность Бога», глава 50. Кришна воздвигает крепость Дварку. Итак, события развиваются по воле Кришны. Дальше. Что же было после убийства Камсы? Две его жены, Асти и Прапти, остались вдовами. Они были дочерьми Джарасандхи. Джарасандха, он просто помертвел от горя, когда узнал о гибели Камсы. Ее дочери остались вдовами. Поэтому он решил уничтожить Матхуру. И, конечно, убить Кришну Балараму. Он окружил военными фалангами весь город, наводнил, как океан, просто войск. Жители Матхуры были очень напуганы. Таких военных сил они даже не видели еще, что собрались вместе такое количество воинов. Они были очень напуганы, и Кришна, увидев, что жители Матхуры преследуют страх, он вышел с Баларамой, с небольшим войском, за ворота Матхуры, чтобы принять сражение, вызов. А здесь это описывается довольно подробно, как он уничтожает войско Джарасандхи. Также Прабхупада объясняет, что в этом был план Кришны — уничтожить военные силы на земле. Это был как раз тот случай. Был создан высшей волей. Войска собрались, но не все. Далеко не все еще. Потом план был Кришны, чтобы Джарасандха много раз собирал такие войска и приводил к Матхуре для уничтожения. Так оно и произойдет, мы увидим, как это произойдет. Ну, необычно, потому что Джарасандха после первого поражения уже не мог найти в себе силы собрать такое новое войско, энтузиазма. Но друзья его убедили в этом, сославшись на невезение, на неудачу, что это нелогично, царь Джарасандха, ты самый сильный воин на самом деле, даже полубоги не решаются вступать с тобой в схватку, поэтому это всего лишь невезение. Какой-то несчастный случай случился с тобой. Они убеждали его в могуществе, силе, отваге и так далее. И подробно описывалось, что это была за битва. Ужасная, совершенно ужасная битва, потому что текли реки крови, отрубленные головы, руки, там оружие, какие-то слоны, лошади, все гибло. Под потоком этих огненного вихря стрел Кришны и Баларамы. Ну, так или иначе, Джарасандха сражался как герой. Вот, он был пленен. Затем Кришна его... Баларама хотел связать его веревками как-то надежно, но Кришна сказал, отпустим его. Отпустили его. Этот царь Магадхи чувствовал такой стыд, был очень горд своей силой, очень гордый был Джарасандха и могущественный, поэтому ему трудно было вытерпеть поражение. Это недостаток сильных людей в материальном мире. Чем сильнее человек, чем более могущественен, тем труднее ему вытерпеть поражение. Это сложность двойственности. Буквально на этом уровне двойственность практически убийственна. В небольших масштабах она задевает чувства. Это можно как-то пережить. Мы всегда живем в двойственности и как-то все-таки терпим это. Плюсы и минусы нашей жизни. И свои плюсы и минусы, и плюсы и минусы других людей, и погодные условия, и что бы там ни было, везде эти плюсы и минусы двойственности. Приходится постоянно что-то терпеть. Но когда этот достигает плюс и минус большой силы, большого могущества, то между ними разряд убийственный может быть. Убить током может. Может немножко раздражать, может даже исцелять иногда какие-то электроразряды допустимые. Ну а большой заряд, он смертельный. Поэтому для Камсы это было очень тяжело пережить. И тут друзья помогают. Восстанавливает его ложное эго, все его ложные представления о жизни нужно восстановить, чтобы продолжать такую деятельность. Для этого существует общество, с которым человек общается именно для этого, друзья, которые будут восстанавливать его собственные убеждения, пошатнувшиеся, или планы пошатнувшиеся. Есть друзья, есть близкие люди, которые будут его снова настраивать на ту же самую ошибку, на ту же самую иллюзию, чтобы продолжать жить дальше. Значит, жизнь устроена так, что она разбивает наши планы и иллюзии, а друзья, родственники поддерживают эту иллюзию. Такая вот борьба происходит. Кришна напоминает нам со стороны событий об иллюзорном мире, вплоть до смерти. Мы чувствуем эту временность, иллюзорность. Друзья говорят, жизнь продолжается, надо жить, надо продолжать работать, у нас есть планы, продолжать. Поэтому что из этого правильно, что неправильно, решайте сами. Кто не прав, родственники или события. Тут уже нужно решить самому человеку, выбрать, а за какими же наставлениями следовать. И лучше всего шастры, потому что они разъясняют все, как есть на самом деле. Люди свободны от привязанностей родственных и способные терпеть, могут вам сказать правду, объяснить, как устроен этот мир, и что такое душа, и Бог, и все остальное. Итак, все воины Джарасандхи были уничтожены. Печальная история. Небожители были восхищены этой победой и почтили Господа, воздав ему хвалу и осыпав его цветами. Джарасандха возвратился в свое царство. И Мадхуре больше не угрожала опасность вражеского поражения. Жители города собрали вместе сказителей, певцов, суд и магадх, а также поэтов, слагавших замечательные песни, и все они принялись прославлять великую победу Господа Кришны. То есть они устроили праздник победы. Когда победоносный Господь вошел в город, его встретили звуки труб, раковин, литавр и других музыкальных инструментов, пери, турий, вин, флейт и мриданг. Это была поистине триумфальная встреча. У нас этих инструментов нет, у нас только караталы и мриданга мы используем, как правило. Но тут перечисляются другие еще ведические инструменты, которыми мы не овладели еще толком. Вот. Может быть, нам тоже нужно учиться овладевать инструментами для каких-то целей. Это, ну, будет великий вклад, большой вклад в движение. Как в Индии, я слышал, когда был в Индии, когда в одной линии появился дух, в одной духовной линии, незаметная какая-то была духовная линия, может, там паривар был какой-то, я не помню. Незаметная, не очень такая распространяющаяся, но он существует. Но там появился певец вдруг. И это сразу линия стала знаменитой. Сразу же. И когда кто-то говорил, вот почему у нас не развиваются, у нас тут столько знаний, столько культуры, мы столько всего. Он говорит, ну, у вас должен быть хотя бы один хороший певец в движении. И он уже, через него можно распространить сознание Кришны. Например, Прабхупада обращался к Битлз. Если вы запеете Харе Кришна, весь мир запеет Харе Кришна. Это серьезный вклад. Эти таланты, они должны служить Кришне все. Итак, здесь перечисляются эти инструменты. Вот, нужно еще узнать, что такое это пери, турья. Вина мы знаем, флейта знаем, риданга знаем. Осталось пери и турью только понять. Это была поистине триумфальная встреча. Готовясь к ней, ликующие жители тщательно убрали город, оросили улицы, дороги водой, украсили свои дома и лавки флагами и гирляндами. Во многих местах браманы пели ведические мантры. Города — это было что-то красивое, деревни тоже — это было что-то красивое. Все описывается на страницах. В Пуранах также говорится, есть даже целые разделы какие-то писания, как украшать, скажем, как приводить в должный вид дом или внутреннее убранство дома, внешнее или улицы. Есть традиции, могущественные традиции, если им следовать. Вот. Мы пока не пришли к этому в движении. Вообще полностью еще пока это никак не проявляется у нас. Как-то мы что-то делаем, чтобы как-то жить. Более-менее в невежестве устраиваемся в жизни. Ну, как бы игнорируя эту сторону. Ну, можно понять, с одной стороны. Это игнорирование можно понять, потому что, может быть, нам некогда заниматься сейчас этими видами устройств. И более того, можем привязаться просто к быту. Это тоже не очень для нас хорошо. Поэтому мы живем как попало иногда, но мы проповедуем. Можно с этим пока согласиться, пока. Но в будущем постепенно необходимо будет создавать культуру. Людей больше будет привлекать культура, чем сама философия. Прасад и культура, чем философия. Философию не каждый поймет, это редко кто поймет философию. Не думайте, что в 90-е годы много людей присоединилось, потому что философия. Нет, потому что им негде было жить, они потеряли веру в государство большей частью. Философию до сих пор не все понимают. Даже с того поколения, которые присоединились в те годы 20-30 лет назад, до сих пор не все понимают философию хорошо. Даже читающих преданных у нас мало. Что тут говорить о философии? Даже наши философы не понимают толком философию, запутываются в ней. Пока основываются на книгах, могут что-то говорить. В свободном полете все путаются. То есть философский ум должен быть утвержден в брамане. Это очень высокий уровень, да, гьяна. Осознание брамана — это такое положение, где ошибки недопустимы на уровне мысли. У нас, как только начинаем мыслить, сразу начинаются ошибки тут же. И книги Прабхупады нас спасают. Поэтому культура очень важна, которая помогает увидеть то, о чем мы говорим. Услышать, увидеть. Ну вот, киртан у нас — это мощная культура, новая. Но это тоже требует подготовки, постоянной практики, если мы говорим о киртане, постоянной практики сосредоточенности, как и любое служение. Пока у нас киртаном занимаются лишь несколько человек в, наверное, в движении. Как? Вот именно серьезно, целенаправленно, как практикой. Остальные могут подпевать как-то, провести киртан где-то, как-то поддержать это могут. Но именно вот как традицию, как служение нести, это очень ответственная роль. Вот, пока мы существуем на милости Господа Чайтаньи, вот с этой точки зрения, то, что мы сейчас читаем здесь, если вот мы об этом начнем размышлять, о том, как это все делается на самом деле, в сознании Кришны, в присутствии Кришны это все, для Кришны это делается. На перекрестках были возведены триумфальные арки. Когда Кришна торжественно входил в празднично украшенную Матхуру, женщины и девушки, чтобы сделать церемонию еще более благоприятной, поднесли ему гирлянды из цветов. Чтобы прибавить торжественности празднеству, они в соответствии с ведическим обычаем разбрызгивали повсюду йогурт, смешанный с молодой зеленой травой. Ну, так принято. Когда Кришна проходил по улицам, горожанки смотрели на него горящими от восхищения глазами. Кришна и Баларама принесли собранные на поле боя драгоценности и другие трофеи, и вручили все это царю Уграсене. Так Кришна почтил своего деда Уграсену, коронованного царя династии Яду. трофеи, там много было золота, потому что оружие отделывается золотом. Также украшения на воинах были настоящие драгоценные камни, серебро, золото. В основном золото было тогда. Все это было собрано каким-то образом. Из этого побоища золото собирали. Вот, все драгоценности собирали. И, значит, Матхура стала очень богатой столицей за одно сражение. Поэтому сражаться иногда нужно, чтобы завоевывать богатство. Одно из имен Арджуны такое — Тхананджая. Тхана — это богатство. Джая, Тхананджая. Завоеватель богатства, победоносный. Если вы отважный воин, вы всегда будете богаты. Но также нужно честно распределять богатство. Тогда воину сопутствует слава. Если он не распределяет богатство правильно, а только завоевывает, это грабитель называется. Страшный, ужасный грабитель. Смелый, ну и так далее, но грабитель. Грабителей сегодня у нас хватает, достаточно, не будет больше увеличивать количество грабителей, но количество героев надо увеличить, конечно, настоящих. Джарасандха же, царь Магадхи, осаждал Матхуру не единожды, а 17 раз. Все с тем же числом воинов. И каждый раз терпел от Кришны поражение. Терял войско и возвращался домой ни с чем. Его снова отпускали. Постоянно его отпускали. Он не мог понять, какую миссию он выполняет. Он не мог этого понять. Именно для этого его отпускали, чтобы он снова пришел с войском. Каждый раз Ядавы брали Джарасандху в плен и с позором отпускали на свободу. И каждый раз Джарасандха опозоренно возвращался домой. 17 раз. Его ложное эго, видите, не уменьшилось за это время. Сейчас увидите, что такое было 18 раз. Джарасандха не изменился. Говорят вот, да? Что человек может жизнь изменить. Нет. Изменить может только Кришна. Жизнь его не улучшит материально, пока он не обратится к Богу. Невозможно. Это невозможно. Когда Джарасандха двинулся на Матхуру 18 раз, один царь Яванов, живший к югу от Матхуры, тоже решил напасть на город, прельщенный богатствами династии Яду. Говорят, что этот царь, которого звали Калаяваной, действовал по совету Нарады. Тут Нарада еще участвовал в этом всем, чтобы Матхуру осаждали демоны. Но Нарада понимал все планы Господа, поэтому он организовывал это все. История Калаяваны рассказывается в Вишнупуране. Однажды над Гаргамуни, жрецом династии Яду, насмеялся его собственный зять. Это как опасно смеяться над Гаргамуни, даже если вы родственник его. Услышав его насмешки, цари династии Яду начали потешаться над Гаргамуни, чем перевели его в гнев. Тогда он решил, что он произведет на свет грозного воина, который будет наводить на ядов ужас, чтобы усмирить их. Для этого Гаргамуни умилостил Господа Шиву, который благословил его на рождение сына. Этого сына Калаявану он зачал с женой царя Яванов. Однажды Калаявана спросил у Нарады, кто самый могущественный царь в мире. Ядава, ответил тот. Узнав об этом, Калаявана пошел в поход на Матхуру. Почти одновременно с Джарасандхой. Калаявана всегда мечтал помириться силами в бою с царем, который был бы для него достойным противником. Но ему нигде не удавалось найти такого царя. Когда же Нарада рассказал ему о Матхуре, Явана тотчас решил напасть на этот город с 30 миллионами своих воинов. Смотрите, какие военные силы были. Мы даже себе такого представить не можем, что столько может быть военных сил. Нет, только не думайте, что вот сейчас в армии все военные служат. Просто люди их набирают туда, в подряд всех. Вот. Воины должны быть, природные именно. Столько воинов сейчас мы не наберем. У нас шудр много, миллиарды, наверное, будут, скорее всего. Тем временем в осажденной Матхуре Господь Шри Кришна, держа совет с Баларамой, раздумывал над тем, насколько велика опасность. Ядовам предстояло защищаться от двух грозных врагов – Джарасандхи и Калаяваны. А времени было мало. Калаявана уже окружил Матхуру. И через день должен был подоспеть Джарасандха с тем же количеством воинов, воинских подразделений. Значит, 30 миллионов и 30 миллионов, 60 миллионов получается. Что и в прежние разы. Кришна не сомневался, что Джарасандха не упустит такой благоприятной возможности и попытается захватить Матхуру, уже осажденную Калаяваной. Поэтому он решил сделать все необходимое для того, чтобы не позволить врагам напасть на Матхуру с двух стратегических важных направлений. Если Кришна Баларам будет сражаться с Калаяваной в одном месте, то Джарасандха может попытаться ворваться в город с другой стороны и свести счеты с Ядовами. Джарасандха по-прежнему был очень силен и в отместку за предыдущие 17 поражений вполне мог перебить всех Ядовов или взять их в плен и ввести в свое царство. Поэтому Кришна решил построить неприступную крепость, куда не могло бы проникнуть ни одно двуногое существо, будь то человек или демон. Видите, двумя ногами обладает не только человек, но демоны тоже очень похожи на людей. Форма такая же у них может быть. Но это называется другое уже, не человек, демон. Форма человеческая, но это демон. Отметьте, это разные виды жизни. Хотя очень похожи. Например, среди обезьян очень много видов. Есть горилла, есть макака. Шимпанзе есть тоже. Гиббон. Еще кто? Ленивец.
Мартышка.
Еще горилла. Есть?
А? Горилла.
Горилла говорил. Павиан говорил. Орангутанг. Точно. Ты говорил орангутанг?
Бабуин.
Бабуин. Вот, это никто не говорил. Точно.
Гамадрил говорили, да?
Гамадрил не говорили. Много всяких обезьян у нас существует, смотрите. Все это один как бы вид обезьяны. Но у них разные культуры. Они по-разному живут, по-разному общаются, там обезьяны. Но что-то их, конечно, объединяет, понятное дело. Демонов и людей объединяет еще ведическая культура. Может быть, вы не знали об этом? Они привлекаются, те и другие, потому что это красиво, это возвышенно, то есть у них есть тоже свои чувства. Но демоны, по сути дела, это все живые существа ниже человека. Все животные, другие, которые не знают Бога. Они ведут себя демонически. Ну, отрегулировано природой, поэтому мы их называем одним словом, это природа. Растения, насекомые, птицы, животные, это мы одним словом, природа называем. Но что касается самих живых существ, там, птиц, там, не знаю, животных, других, они все живут как демоны. Но их природа делает вот такими как бы связанным, благоприятным образом каким-то. И также среди людей также есть демоны, которые живут против Бога. Если живые существа не знают Бога ниже человека, то демоны знают о Боге, но они против Бога, то есть знания даются. Поэтому между ними огромная разница есть. А в самой как бы сути жизни разные пхавы. Одни наслаждаются митхуня пхавой, другие наслаждаются настоящей, чистой пхавой. духовную. То есть сама суть жизни очень сильно отличается. Он хотел поместить туда всех своих родственников, чтобы сам он мог спокойно сражаться с врагом. Так, план Кришны был, значит, защитить своих родственников, а самому сражаться. Судя по всему, в прежние времена Дварака также была частью царства Матхуры. Царство Матхура называлось еще. А в Шримад Бхагаватам сказано, что Кришна возвел крепость посреди моря. Остатки этой крепости можно по сей день видеть в Двараковском заливе на дне. Ну, там есть даже фильмы сейчас такие про Двараку, где нашли эти подводные строения, остатки, доказывающие, что там был какой-то городище или город, были строения какие-то гигантские. Прежде всего, Кришна возвел в море могучую крепостную стену окружностью 12 йоджан, 156 километров окружностью. 156 километров был такой остров окружностью. Это поистине удивительное сооружение было задумано и построено Вишвакармой. Никакой другой архитектор не смог бы возвести крепость посреди моря. Но Вишвакарма, прославленный зодчий полубогов, способен создать столь же чудесное сооружение в любом месте Вселенной. Если вспомнить, что он, по велению Верховного Господа, в космосе невесомо плавают огромные планеты, то возведение огромной крепости посреди моря уже не будет казаться чем-то удивительным. Значит, планеты плавают в пространстве, это называется гравитацией. И вот тот, кто знает, Вишвакарма знает законы гравитации, он может строить города, крепости любых масштабов. Потому что главное в строительстве – это, собственно, поднять вес при строении. Только в этом заключается сложность. Вот. Если вы берете какие-то игрушечные материалы строительные, вы можете построить любую двараку сейчас в каком-то масштабе небольшом, легко. То есть можете просто установить все эти блоки, невесомые почти для вас. Вот если владеете законом гравитации, можете строить как игрушку. Крепость Дварака была заведена, по-моему, за одну ночь, и перенесены жители туда. Легко и быстро. Значит, нам еще учиться законам физики, еще учиться и учиться. У нас еще пока подъемный кран, мы еще как первобытные люди работаем. Нам цемент тяжело таскать, тут машины должны быть, КАМАЗы целые, там двигатели внутреннего сгорания, там тянут этот вес, там, потом краны поднимают на тросах на стальных, это все, потом рабочие там пытаются это на весу как-то установить, эту массу, и это иногда срывается, иногда несчастный случай бывает на стройке, знаете. О, страшная картина строительства. Это была главная проблема Советского Союза, именно обеспечить жильем народ. 200 или 150 миллионов людей, 200 примерно было в Советском Союзе. И жили все в бараках, знаете, туалеты на улицах, я еще помню это время. Даже вот все города Сибири были необустроены практически. Вот буквально Тьму Таракань называлось. Сейчас вы не узнаете все эти города, как, скажем, Новосибирск тот же самый, но он как столичный город строился изначально, он был, отличался от других. Ну, там, допустим, Тюмень, это что такое было? Это была ни город, ни деревня, непонятно что. Сейчас вы видите, это город на уровне евростандарта вообще. Не узнаете, вы даже не поверите, если я сейчас расскажу, какие были города вот, российские. Были деревянные бараки, одноэтажные или двухэтажные, из дерева строились. Потом стали строить крупнопанельные дома. Это хрущевки назывались. Что Сталин строил дома вот с высокими потолками. То есть это было не так-то просто, знаете. Такой дом построить, долгая история вообще, долгострой был бы, чтобы всех обеспечить жильем, немыслимо было бы. Может быть, лет за 100. Но тут карточные домики помогли, Их так и называли, карточные домики. Панели стали отливать, нашли технологию. Уже с окнами готовы, представьте себе, с дверьми, проемами, там не нужна кирпичная кладка, там вот это все вымерять. И свариваются по углам. Ну вот, и карточный домик, раз, швы заделываются там какой-то резиной там какой-то жидкой или там цементом. Вот такая толщина вот стен, во, железобетон стали отливать на фабрике, на заводах. Если вы берете стакан, ставите к этой стене, вы ясно слышите, о чем там говорят простым голосом, особенно через розетку, кажется. Люди так, да, этого не приходилось, потому что когда ругались, слышали через квартиру друг друга. И по полу, когда ходили прямо по голове. Но с жильем проблемы решили, там была и кухня своя, и все радовались, горячая вода там была, и холодная вода, и ванна, и туалет, о, боже мой, рай. Вот этими дамами быстро все. Строительство была большая проблема, эта задача была как у ни одной пятилетки, чтобы вот всех обеспечить каким-то нормальным жильем. И даже это выяснилось, что жилье было ненормальное, крупнопанельные дома угнетали людей, потому что вот эта слышимость, и как-то там все странно было в этих домах. И сейчас все хотят коттедж отдельный. И добиваются этого, видите, вот строятся отдельные, там земли покупают. Это что касается строительства двороки. Как дворока была построена за одну ночь, как все было из камня, огромных каменных глыб там находят на дне океана. Такие глыбы, такие каменные, как это возможно было поднять, еще их там установить под водой, это же какие были технологии, это какие были технологии. Но они должны были работать под водой тогда долгое время люди. А где снаряжение? У них же не было тогда снаряжения. У них не было аквалангов, допустим, водолазных костюмов. Ну, то есть сейчас так мыслят люди. И тем не менее находят такие вещи и думают, пока необъяснимо. И даже еще одну вещь они открыли, что эти камни, еще такие технологии обнаружили древние, когда их стыковали вот каким-то образом, складывали, они срастались на швах. Потому что подогнать одну глыбу к другой глыбе, ну, очень сложная задача, если это огромная толщина глыбы. Представьте, нужно абсолютно идеально ровную, срезать ровные пространства. То есть это очень сложная технология, ну, невыполнимая. Но они подогнаны, иголку не вставите, лезвие бритвы не входит. Ни в один швов вот так вот проходите, не можете найти такое пространство. Нет. Ну вот, одна из таких предположений, что камни сплавляли как-то. И мы находим в Библии, что царь Давид обладал такой способностью. Когда он трогал камень, камень размягчался от его руки. Эту пещеру мы видели в пещере Давида, так и называется, под Самаркандом. Под Самаркандом или под самим Ташкентом, я уже не помню. Нет, под Самарканда, по-моему. 70 километров южнее еще. Собственно, там идет равнина какая-то такая. И вот гора. Вот там, наверху этой горы, Давид скрывался от Саула, который его преследовал. И там его пещера, где сейчас мула сидит круглый год. Туда люди приходят круглый год. Там они молитвы читают. И священное место. Мощное место очень. На вершине горы. Мы там пели киртан как-то однажды. Там паломники поднимаются туда. И вот в этой пещере мы видим, что вот она каменная, но там следы вот эти вот. Потому что Давид эту пещеру сделал, он раздвигал камень руками вот так, как мягкую глину. Так и говорится, что он имел эту способность размягчать камень. Поэтому как Йошакарма строил город Двараку, ну не знаю. Видимо, он обладает какими-то своими способностями, значит, знает законы гравитации, знает природу материала, знает, что такое камень, знает, что такое другие материалы, он знает их, эти вещи. Знать означает уметь пользоваться. До какой-то степени мы знаем, до какой-то степени пользуемся, но не до такой степени, как здесь описывается. да. Шримад Бхагаватам рассказывается, что новый город посреди моря был построен очень добротно. В нем были прямые дороги, широкие улицы и переулки, а также чудесные сады и парки, где росли калпаврикши или деревья желаний. Калпаврикши не похожи на обычные деревья. Они растут только в духовном мире. Однако по высшей воле Кришны все возможно, поэтому в построенной им двараке были посажены деревья желаний. То есть магазинов не было таких, ну, как имеется в виду, продовольственное снабжение не было проблемой для двараки в городе, в море. Потому что, конечно, у нас возникнет вопрос, как такой огромный город, 150 окружности миль, 150 миль, обеспечивался. Там нужны же поля вокруг, какие-то там, не знаю, пища должна быть, животные, коровы, ну, как обычно, сельское хозяйство. Ну, море. Где они занимались сельским хозяйством, где они все выращивали, где брали пищу. Не было тогда таких фур, знаете, с автобанами, которые вот наполнялись там и везли, распределяли продовольствие. Трудно было себе представить, что на телегах можно было завозить продукты в двараку, в такой огромный город. Это невозможно было себе представить. Но здесь говорится, деревья желаний. Вот он, выход. Если мы найдем хотя бы пару деревьев желаний для нашего ашрама, мы решим проблему. Пару всего достаточно. Дварки были целые парки таких деревьев. Понятно, что там было все, что они хотят для жизни. Вот мы выращиваем тут деревья желаний. Одно называется груша, другое яблоня. Вишня, черешня. Они ничего другого не дадут, хоть тресни. Яблоко только и с таким вкусом, больше никак. Черешня только черешню. Все. Не выпросили больше ничего. Вот. То есть какие-то они не очень. Как? Добропорядочные, что ли? Добродетельные. Есть деревья очень добродетельные. Это деревья желания, в высшей степени добродетельные, которые исполняют любые желания. Они живут в духовном мире, такие деревья. Но там любое живое существо, в каком-то смысле калпаврикша, исполняющее желания. Но деревья особенно. Они дают все, что пожелаете. Любую вещь, что хотите. Все вырастет на дереве быстро. В городе было также множество дворцов и ворот, гопур. Это все красиво, ворота. Гопура называется. В столичных городах обязательно должна быть гопура. Как? Триумфальная арка называется это, да? В Петербурге мы видели триумфальную арку, это должно быть очень красивое. Ворота в город. В Москве есть триумфальная арка. Гопура. Мы видели в Джаяпуре очень красивые эти арки. Потрясающие. Чтобы войти в богатый дом на территории, тоже обычно через арку гопура должна быть. Вход в храм должен так же, как гопура быть, как ворота в другой мир, врата. Ну так, фасад — это главное, значит, лицо храма. Тоже гопура, то есть важный момент. То есть вы пересекаете одно пространство, вы входите в другое пространство. Гопура отмечает это место. Одно измерение, в другое измерение входите. Когда человек идет в ад, там тоже есть гопура. Вот. Из одного измерения вы должны через гопуру пройти в другое. Гопуры перешли, все, вы уже в аду. Также в рае есть гопура обязательно. Вы должны вот из этого. И даже на Вайкунтху есть врата, 7 врат. 7 гопур. Вот видите, какая культура. У нас пока здесь нет ни одной гопуры. Надо построить тоже. У каждого своя гопура должна быть. Такие ворота до сих пор сохранились в больших храмах. Они очень высокие и украшены большим количеством скульптур. Я думаю, что преданные вот эти вещи, они не очень читают внимательно. Они больше обсуждают, что есть браман, что есть не браман, что есть браман, что есть не браман. Они немножко персонально подходят к этому. А здесь очень личностно все описывается. Смотрите, как. На крышах дворцов и ворот красовались золотые сосуды. На крышах ворот и дворцов. Со с водой обязательно, не пустые, пустые плохо. Калаши называются. Считается, что такие сосуды, венчающие ворота и дворцы, приносят счастье и удачу. Все хотят счастья и удачи. Так что же вы тогда калаши не выставляете на крыше с водой?
Сначала капут, потом на него же.
Ну, можно сразу. Если вы счастье сейчас прям хотите, что же вы золотые не берете калаши и не устанавливаете на крыше своих домов? Счастье, удачу, видите, так считается. Священное Писание говорит об этом. Не прячьте золотые сосуды, наоборот, их нужно наверх выставлять. Конечно, их в Кали-Югу своруют обязательно. Если вы покажете такие калаши на крыше дворцов, то будет нападение когда-нибудь. Ну, можно из другого материала, тоже благоприятно. Можно из глины наполнить водой, поставить. И иногда их наполняют землей, и там какое-то растение растет, тоже по аттику крыш. Благоприятно это. Кувшины с какими-то цветами, растениями. Это удивительно, удивительно взаимодействует с умом человека, гостей тех же вообще живущих, тех, кто видит эти вещи. Очень важно, чтобы дом, который мы строим, был благоприятным для жизни. Есть много деталей, да, которые делают благоприятным это жилище. Но еще важнее, чтобы не вызывать зависть у других людей. Это еще важнее. Поэтому, если вы богатый человек, у вас богатый дом, вы должны быть богатым, гостеприимным хозяином. Еще место для гостей выделить специально, где вы регулярно приглашаете гостей, кормите их просадом. Обязательно. Иначе, если вы просто построите хороший дом в нищем районе, это вот все будут ваши соседи, враги. Вот хотя бы ничего плохого не сделают. Появляется как бы ответственность к взаимоотношениям. Почти все дворцы были необыкновенной высоты. То есть небоскребы здесь описываются. В каждом доме имелись погреба. В небоскребах еще были погреба, где стояли большие золотые и серебряные сосуды для хранения зерна. В комнатах было много золотых сосудов с водой. Стены спален были инкрустированы самоцветами, а полы выложены мозаикой из драгоценного камня мараката. Можете набрать в интернете камень мараката? Драгоценный камень мараката. Что это за камень, как он выглядит? Потому что полы были выложены мозаикой из драгоценного камня мараката. В каждом доме стояли изображения Вишну, которому поклонялись потомки Яду. Где есть мараката? Где? Который это?
Вот это все мараката.
Вот это все мараката. Да. То есть они янтарного цвета и еще прям такого глубокого синего, как Кришна цвета. Mm-hmm. О, это все мараката. Они узорчатые бывают, смотрите. Если видно будет. Они разные бывают. Почти как орнамент уже готовый, потом янтарного цвета, темного, светлого цвета мараката. И в каждом доме стояли изображения Вишну. Это показывать не надо, все преданные знают, как выглядит изображение Вишну, которому поклонялись потомки Яду. Различные сословия брахманы, кшатри, вайши и шудры жили в отведенных для них кварталах. Вот как порядок, да, устанавливается. не смешивается, да, варны не смешиваются, у каждого есть свой квартал, свой район. Браманы живут в своем квартале, кшатрии в своем, вайши, шудры, у всех есть свое как бы вот, место пребывания органичное. Отсюда следует, что система сословий, упоминаемая в Бхагавад-гите, существовала уже в то время. В центре города высился дворец, построенный специально для царя Уграсены. Для царя отдельный дворец был специальный. Это было самое великолепное здание среди всех дворцов и домов города. Ну, по сей день традиция сохраняется, что президенты стран, там, скажем, или мэры городов, у них должно быть представительство лучше. Когда полубог Индра увидел, что Кришна строит для себя столь необычный город, он послал ему знаменитые деревья Париджата с райских планет. Я также перенес в Дваруку свой прославленный дворец собраний, Судхарму. То есть на время существования Двараки там был дворец собраний Индры, Судхарма. Чем же он знаменит? Этот дворец обладал одним чудесным свойством. Тому, кто там заседал, не грозила старческая немощь. Полубог Варуна подарил Господу Кришне белого с черными ушами коня, способного мчаться с быстротой мысли. Вот сейчас таких коней нет, но мы, может быть, заведем когда-нибудь таких коней. Где-то же не существует. Как говорится, что даже динозавры где-то еще в земле существуют. Ну, такая теория есть у них, что какие-то там остались жизненные силы. Кувера, хранитель райских богатств, передал в дар городу 8 мистических совершенств. И все остальные полубоги поднесли дары, соответствующие их положению. Полубогов 33 миллиона, и у каждого из них своя роль в управлении Вселенной. По случаю сооружения Верховным Господом собственного города, полубоги не переминули поднести ему свои дары, что сделало город Двараку, не имеющим себе равных во Вселенной. Это Кришна себе построил столицу такую для своих преданных, для жителей Матхуры. Это доказывает, что ни один из бесчисленных полубогов не является независимым от Кришны. Как сказано в Чайтанья Чаритамрите, Кришна — верховный властелин, а все остальные — его слуги. Все полубоги спешили воспользоваться пребыванием Кришны во Вселенной и что-нибудь сделать для Него. Это пример, которому должен следовать каждый, и особенно те, кто обладает сознанием Кришны. Они должны использовать все свои способности в служении Кришне. Все самые лучшие способности нужно использовать в служении Кришне. Полубоги так поступают безоговорочно. Когда новый город в соответствии с планом был построен полностью, Кришна мистическим образом перенес туда всех жителей Матхуры и поручил Баларами защищать город. После этого он посоветовался с Баларамой, и украшенный гирляндой из лотосов был без всякого оружия, направился к Калаяване, войско которого окружило Матхуру. Так в книге Бхактивиданты «Кришна, Верховная Личность Бога» заканчивается глава 50-я «Кришна возводит крепость Двараку». Так за одну ночь, то есть жители Матхуры уснули в Матхуре, проснулись как бы в Двараке. Необычная трансформация. Мы тоже, может быть, когда-то проснемся чистыми преданными. Уснем Каништа Тикари, потом проснемся Матьяма Тикари. Потом уснем Матьяма Тикари, проснемся Утама Тикари. То есть, ну как, пробуждение, да? Это было подобно пробуждению, что Дварака превосходила все. Они оказались в другой среде. И они не сожалели о том, что покинули Матхуру, потому что оказались в Двараке. как здесь описывается, там были все совершенства, все мистические совершенства, там было все, все ценности Вселенной, даже больше. Поэтому они не печалились о Мадхуре. Так Кришна устраивает. То есть сознание Кришны дается нам как новый образ жизни, другой образ жизни. Отказ от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, от азартных игр и незаконного секса. Но никто не сожалеет об этой потере из преданных. Потому что мы получаем вместо Мадхуры Двараку. В этом примере, в этом контексте, если говорить. Ну, мы можем даже больше получить, говорится, еще выше. Но вот Дварака превосходит Мадхуру. Хотя с другой точки зрения Мадхура ближе к Вриндавану. Разные точки зрения на этот счет. Мы медитируем на Вриндаван, большей частью, где и все богатства, и духовные, и материальные. Разницы нет. Все богатства изначально, конечно, духовные. В материальном мире, там, если что-то вот коснулось, духовное что-то коснулось, материя становится драгоценностью, богатством. Что-то коснулось. Духовная энергия коснулась. В Двараке Кришна будет жить с женами. Род Яду получил как бы эту столицу. Там будут многочисленные жены Кришны и многочисленные дворцы его. Он будет, будет самая знаменитая личность в Двараке, конечно, это Кришна во всех отношениях. Следующая глава будет называться «Освобождение Мучукунды». История будет связана с Калаяваной, с этим могущественным врагом династии Яду. Какие будут вопросы сегодня?
Каково происхождение каких-то благоприятных знаков, примет? Зачем в Двараке устанавливали что-то благоприятное?
Благоприятное — это... это то, что должен делать человек. Что вы называете благоприятным? Это то, что должен делать человек. Это называется дхарма, обязанности. Вот эта дхарма — это и есть понятие благоприятное, благоприятное, приносящее благо, дхарма. Сегодня мне задали вопрос, например. Махараджа Притху, он Верховный Господь, почему он должен был наказывать землю за что? Она стала бесплодной, так описывается, из-за царя Вены, из-за прошлого правления. Она стала бесплодной, люди стали бедствовать, голодать, нищенствовать. Земля не могла давать ничего полезного, истощена была. Плохое правление. За что же Махараджа Притху хотел наказать землю? А он взял лук и стрелы. Хотел уничтожить ее, бесполезную, которая не может прокормить никого. Она приняла облик коровы и стала убегать от него. Он преследовал. И в конце концов она взмолилась ему, стала объяснять причины, почему она бесплодная. И сказала: я, конечно, обеспечу пищи, как ты хочешь, но мне нужен теленок. И вот эти телята, они разные были, все живые существа, и дети они. Разные теляты, и еще подойник должен быть. Нужно сделать такой подойник, чтобы собирать эти ценности. И тогда, естественно, я смогу дать любое количество пищи для жителей, для всех. Если он Верховный Господь, то почему он так себя вел, почему он угрожал этой матери земле, этой корове? Он же знал, почему она не может давать пищу, она была истощена прошлым правлением. В чем она была виновата вообще? Что за поведение? Махараджи Притху, как понять? Почему тут угроза, допустим? Мы размышляем над этой историей с точки зрения причинно-следственных связей. Поэтому не все понятно. Вот человек болен, а вот человек здоров. Мы понимаем, это причинно-следственные связи, результаты, да, какие-то эти вещи. А задача императора — установить дхарму, не расследовать причинно-следственные связи, а установить дхарму. Вот о чем речь идет. Вот как была установлена дхарма. Земля не может давать пищу, а император обязан заставить землю давать пищу. Такова дхарма ее. Невзирая на обстоятельства. Что там было в прошлом, неважно. Ты обязан это делать. Дхарма. Вот о чем речь идет. Мы ссылаемся на обстоятельства часто. Ссылаемся. Не учитываем, а ссылаемся. Это разные вещи. Учитывать обстоятельства означает следовать дхарме, учитывая обстоятельства. А ссылаться на обстоятельства означает не выполнять дхарму, ссылаясь, аргументируя обстоятельства, не делать этого. И таким образом Земля указала на дхарму живых существ следующим образом. Она поняла о чем, что хочет Махараджа Притху. Он не просто не хочет ее наказать, а хочет, чтобы возродить дхарму. Он не сводит с ней счеты личные. Тогда Земля стала рассуждать с позиции дхармы. Да, я исполню дхарму, конечно же, но вот живые существа тоже должны эту дхарму исполнить. Тогда моя дхарма тоже будет исполнена. Итак, если каждый выполняет свою дхарму, это называется благоприятным. Благоприятным. Или в культуре тоже есть дхарма, есть законы дхармы. С какой посуды человек должен есть, в какой посуде хранить пищу, скажем, там зерно, тут описывается, в золотой посуде. Это не прихоть, это не вопрос роскоши, как сейчас понимают. Это свойство, это дхарма. Это благоприятно. Серебряная посуда или золотая посуда, она благоприятна. Металлическая неблагоприятна для человека. Неблагородный металл. Бетон, цемент неблагоприятны для человека. Камень благоприятен. Это все законы дхармы. Они в свойствах предметах, они в культуре, они в архитектуре, они где угодно, можно их вот найти. Это все, что мы вот живем, все, что мы наблюдаем, это законы дхармы. Это все благоприятно. Вода благоприятна. Омовение благоприятно. Пить чистую воду благоприятно. А грязную неблагоприятно. Благоприятно говорить правдивые слова. А неправдивые слова неблагоприятно. И чистую одежду носить благоприятно, а грязную неблагоприятно. То есть во всем мы видим тот же самый принцип. Благоприятный нет, это законы дхармы. Запахи есть благоприятные, неблагоприятные. По запаху можно понять, где вы находитесь, в аду или в раю. По одному запаху понятно будет. Все это законы дхармы. Кришне предлагаем благовоние, чистую воду, огонь, цветок. Это благоприятно, соответствует дхарме. Ну вот примерно можно так рассказать об этом.
Объясните, пожалуйста, как лучше служить Господу? Нужно ли в себе искать какие-то таланты, данные от Бога? Хотя ярко проявленных нет. Или лучше просто выполнять простое этическое служение?
Не ищите в себе таланты, они уже есть, просто нужно это проявить. Проявить при помощи как бы усилия воли невозможно проявить талант. Усилия воли нужны для исполнения обязанностей. И только когда человек исполняет свои обязанности, он обретает способности. Или как, скажем, развивает способности. Мы знаем, что именно трудом человек обретает способности, развивает способности через труд, через аскезу. Если нет аскезы, правильной аскезы в гуне благости, человек не будет развиваться. Он будет просто наслаждаться жизнью и деградировать. Если внимательно посмотреть, то все живые существа ниже человека, все находятся в очень суровых условиях аскезы. Все до единого. Ну, они не живут на улице зимой, пожалуйста. Там такие морозы в Сибири бывают, как птицы выживают, непонятно, деревья лопаются. Птицы терпят. Где-то они в снег зарываются, не знаю, как они выживают вообще. Медведь должен зимовать всю зиму. В сон впадает, видите, берлогу себе делает. И там вы только видели, какой он выходит весной из берлоги, кожа и кости. Это страшное зрелище вообще. Какая аскеза? Полгода он не ест ничего. Ну, хотя и во сне. Он еле на ногах стоит, а еще пищи нет. Весной, ранней. Не может найти толком ничего. Нужно вот какие-то корени там, какую-то кору, что-то там вот находить, истощенное животное. Птицы как перелетают с юга на север и так далее. Это аскеза неслыханная. Итак, если мы обратим внимание, как живые существа живут, они все живут в аскезе, очень суровой аскезе. И это как бы закон эволюции, эти условия, развитие. А человеку предписана аскеза добровольная, иначе он будет страдать. То без аскезы жить нельзя, развиваться. Но если будет вынужденная, как у животных, аскеза, человек будет страдать, у него разум тонкий, он будет понимать, что он просто страдает, он несчастный человек, он не сможет развивать счастье. Он будет бояться страшно этого существования. Возможно, даже он и жить не захочет с таким разумом. Скорее всего. Но если он устраивает свою жизнь, какой-то комфорт необходимый, необходимо для него. Мы не можем жить на улице вот в таком виде, вот, без теплой одежды, которую нужно сделать, без отопления, которое нужно сделать, например. Мы не можем, мы будем погибать каким-то образом. У нас аскеза добровольно должна быть. И мы должны знать, что аскеза добровольная, как она называется. Не просто выходить на мороз, скажем, там, это тоже закаляются иногда аскезы, да, для здоровья тоже помогает, тоже развивает ситхи. Но главная аскеза для человека – это контроль чувств и ума. То есть человек должен быть занят этой йогой. Вот это его аскеза. И она приносит радость и развитие человеку. О чем там был вопрос?
Вопрос был у таланта искать себе
надо. Да, 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 да. И вот, идя через эту аскезу, таланты проявляются. Совершенно верно. У нас появляются способности. Главная способность описывается человека, главное, это умение слушать и говорить. Вот с этого начинается. Не просто с каких-то умений, навыков, а со способности слушать и говорить. Шраванам киртанам. Вот с этого начинается развитие уже цивилизации. Когда вы можете слушать из верного источника и умеете повторять из верного источника, вот этот звук, он пробуждает в вас вот эти энергии более высокие. Ваши способности зависят от того, насколько высоко вы чувствуете, переживаете. Чувствуете, да. Насколько чувства ваши возвышены, столько способности ваши возвышаются. А это благодаря общению происходит. Если у вас есть какой-то дар, это еще ничего не значит. Если нет общения, этот дар вы не сможете развить. Вы должны общаться с людьми, у которых есть тоже такой же дар. И это общение будет вас вдохновлять. Так же, как мы общаемся духовно и с духовными людьми. Брахманы с брахманами здесь говорится. Кшатрии с кшатриями больше общаются. Вайши с вайшами, шудры с шудрами. И так это вдохновение и развитие происходит. Каждый в своей варне, в своем ремесле или русле деятельности развивает способности. Где же контроль чувств? Варны не должны завидовать друг другу. Вот и все. Для этого существует система контроля чувств и желаний. Все, способности они уже есть, их нужно просто развивать. Еще что-то у нас есть?
Можно ли проповедовать убежденным демонам? И есть шанс, чтобы... И есть шанс, чтобы его демоническая природа изменилась?
А где вы видели демонов таких? Имеете в виду себя?
Убежденным демоном.
Убежденные демоны? Ну, к каждому можно сейчас человеку предъявить такое. В Бхагавад-гите говорится, что демонический ум — это ум сомневающийся. И в каждом из нас есть какие-то сомнения еще. В каждом из нас есть такие признаки. Если вы можете подчинить себе эту демоническую природу внутри себя, то вы способны будете проповедовать другим. Безусловно. Если вы имеете опыт именно подчинения или даже разрушения в себе демонических качеств, то вы сможете помочь и другим. Вот поэтому обретайте опыт.
Да, Мангала. Да, куда же делись все эти силы мистические, чудесные деревья, необыкновенные животные? Ведь первоэлементы те же.
Первоэлементы те же, да. Те же, но, например, куда же делось сейчас золото, такое количество золота на планете? По описанию, вот из Пуран мы знаем, что вся посуда была золотой. Даже нищие женщины, они были в золотых украшениях. До сих пор в Индии это по наследству передается, и женщина носит только золото. До сих пор в некоторых как бы вот семьях это так. Нищий человек, ну видите, золотые украшения, это нормально. Куда же делось это количество золота? Первоэлементы — это те же самые. Оно же не могло испариться. Говорится, где-то в глубине, сейчас в недрах планеты. Это уже свойство планеты. В железный век много железа. В золотой век много золота. Куда оно девается? Ну, то снаружи, то внутри. То, что было снаружи, сейчас внутри. То, что внутри, снаружи. Еще так говорят. То есть еще устройство планеты в этом участвует. Век Кали вот так все выглядит. Вот такие горы мы видим, вот такие деревья. А в Сати-югу они были другие, размером даже, и свойствами. Лавины из драгоценных камней осыпались с гор. Ручьи из марганца. Описываются марганцевые, красные ручьи. Это признаки, да, всего вот этих вот драгоценностей. А сера там, не знаю, сурьма, это все золото наружу выступало. В горах. А другие вещи были где-то в глубине там планеты. Когда ученые изучают планету, ее происхождение, ее развитие, возникновение континентов, допустим, они наблюдают, да, в своих исследованиях. Анды — это горы в Северной Америке. Немножко их даже изучив, даже поверхностно, понятно, что это было когда-то дно океана. Там много раковин, до сих пор все это видно. Что Анды были горами на дне Тихого океана. А хребет Ломоносова, это горная цепь на дне Атлантического океана, он мелкий, не глубокий океан. На его дне там обнаружена горная цепь Ломоносова. По исследованию, это горная цепь, когда-то там были леса, плодородные земли. Ну, такие исследования есть, изучают, что планета тоже как-то движется, как-то дышит, как-то переодевается по-своему, как-то выглядит по-разному, разные времена. И на нашем веку мы видим, климат тоже меняется, люди замечают, что климат меняется на планете. Почему то? То озоновые дыры, то еще что-нибудь, то это ледники тают, там, ну, всякие вещи говорят. То есть планета реагирует каким-то образом на деятельность человека, на время. Все те же самые ценности есть и сейчас, просто они недоступны. Как знания, допустим. Знания есть и сейчас, пожалуйста, открывайте Бхагавад-гиту. Но кто поймет? Видите, недоступно знание. Нужно его раскрывать, нужно учиться, нужно прилагать усилия, совершать аскезы, контролировать чувства. Тогда эта способность придет, и знание придет, и богатство придут. А людей современных не учат аскезе ума. Не обучают сегодня, нет. Их настраивают на комфорт. Поэтому они, естественно, становятся пьяницами, мясоедами, развратниками, наркоманами. Легко. Легко. Скажите, ну почему так легко человеку встать на путь гибели? Ну это разве легко? Даже опасно стать наркоманом. А кому-то легко это сделать в невежестве. То есть когда-то это было трудно сделать. Не думайте, что раньше не было спиртного там или наркотика. Все это было. Но к этому люди не подходили. Потому что были по-другому воспитаны, обучены и по-другому осознавали действительность. Они боялись того, чего нужно бояться, а вот чего не нужно бояться, не боялись. Все было на местах. Поэтому они не развивали технологии. Не то, что они были глупы в то время. Нет, мы видим по тем описаниям древним, люди были очень развитые, более цивилизованные, более разумные. Философские, та же Бхагавад-гита, те Пураны, никто не может создать современных ученых ничего подобного. На таком уровне мысли не существует сегодня у современных людей. Почему же не развивали технологии, там, скажем, какие-то вот машины, летательные аппараты и прочее? Ну, хотя это тоже было, безусловно. Но они не шли этим путем. Это не был их путь. Путь был другой совсем. Они перемещались в измерениях. Не физически, а в измерениях сознания. Вот почему они могли жить простой жизнью? Потому что мышление было очень возвышено, бесконечно. Они чувствовали такой потребности в стольких развлечениях, допустим, в пустом времяпровождении, в чувственных наслаждениях. Не видели ценности в этом. Потому что их воспитывали в аскезе ума. С самого начала. Они понимали ценность аскезы. А ценность комфорта не признавали. А сейчас, наоборот, признается только ценность комфорта, а ценность аскезы не признается. Почему должен быть удовлетворенным, если у моего соседа машина круче? Почему я должен быть удовлетворенным, спрашивают люди сегодня. Если у кого-то вот такие апартаменты, а у меня вот простая квартира. Как я могу спокойно это все видеть? Видите, аскезы нет, ума. Он не удовлетворен просто потому, что видит какие-то вещи и завидует. Поэтому эти знания сейчас скрыты, они есть, но они скрыты. Также эти ценности, и золото мы говорим, там культура, богатство, все это есть. Это все нужно как бы открыть. Да? Господь Читания вот так и сравнивает, что он открыл, взломал эти замки. Хранилище, да, скрытые хранилища, где према скрывается. Скрывается према там в глубине, любовь к Богу. Господь Читания открыл все эти замки, сломал, открыл все эти хранилища и сейчас распространяет повсюду. С воспеванием святых имен, особенно Хари Кришна Махамантра. Особенно это важно. И то мы видим, сколько невежества, а? Какие слои невежества в обществе, какая тьма. Но с точки зрения духовного знания, да, какая тьма, в какой тьме люди живут. У них нет ни хорошего жилья толком, если даже есть хорошее жилье, но построено не по правилам, где удача и счастье им не видать в таких условиях, что влияет на ум. У них благоприятных моментов в жизни мало очень, которые помогают им быть счастливыми. Друг другу они тоже мало помогают. Они могут спокойно даже поесть за столом, то ссорятся, то о чем-то думают, о каких-то проблемах. Век Кали, их жизнь неблагоприятна в целом. Нужно знать дхарму, нужно практиковать аскезу. Еще есть вопросы?
Что такое красота имперсональная и красота персональная?
Имперсональная красота — это покой больше. Покой. Но в этом тоже есть своя красота. Вот это покой, какое-то уединение, где нет тревог, да? Вайкунтха начинается с брахмана же. Нет тревог. И ослепительное сияние удивительное, пронизывающее все. Это тоже, это красиво. А персональная красота, она не просто красива. Она вызывает экстаз глубокий. Там сильное удивление можно испытать, сильное удивление. Там можно сильный страх духовный испытать можно, сильную любовь и привязанность можно испытать. Гнев можно испытать на трансцендентном уровне уже. Это личностная красота. Удивление там очень мощное, очень глубокое удивление испытывает. Когда личностно видят Кришну, допустим, или его окружение, или ну, личность. Личность — это и есть самое удивительное, что вообще существует. Особенно верховная личность Бога. Это поразительно. А брахман красив как бы своим покоем и вечностью, вот этим счастьем. Счастьем покоя, да. Где нет тревог, никаких тревог, ни тени страха нет. Умиротворение внутри. И оказывается, на платформе этого умиротворения там столько динамики еще есть. Как это уживается вместе, да? Статичное, динамичное вместе.
Как не впадать в беспокойство от происходящего в мире, чтобы выполнять свои долги при этом духовно прогрессировать?
Как не впадать в беспокойство от происходящего в мире событий, да, и выполнять свой долг? Ну, когда вы свой долг выполняете, на самом деле, вы уже защищены этим. Уже ваш ум находится как бы под защитой этого. Хотя вы можете беспокоиться о чем-то, но вы защищены. Вы не потеряете как бы себя, не потеряете энтузиазма или своих сил, не станете уставшим от жизни человеком, потому что у вас долг защищает. Но самое важное, если вы хотите быть защищены по-настоящему долг, и нужно связать со святым именем. Если вы на самом деле внимательно повторяете свои круги, дорогие преданные, вы себя чувствовать будете хорошо. При любых обстоятельствах. Мир там или война, и что бы там ни было. Потери, приобретения. У вас четки в руках, все хорошо. Потому что в уме же все происходит, главным образом. Я советую преданным, которые испытывают эти беспокойства, уже сильные, да, от происходящих событий в мире, неизвестности этой, что там будет дальше. Много тревожных факторов, да, сейчас новых появляется, мы не знаем, что будет в будущем. Я советую отключиться от средств массовой информации. Хотя бы на полгода. Немного это. Вы увидите, что ничего толком не изменится в средствах массовой информации за полгода. Ничего там не изменится. Может, какие-то новости, но будут вы их так услышите. Но постоянно вот это вот, постоянно, ежедневно вот находиться под бомбардировкой средств массовой информации – это самоубийство. Это не наша практика. Эта практика стимулируется страхом просто. Там нет ничего интересного, кроме страха. И из страха люди просто интересуются всем этим. Или от негодования, от чувства несправедливости, они там роются, роются. А вы ничего сделать не сможете. Просто слушают вот этот хаос. Люди сами создают ад, видите, сначала в уме, а потом уже на деле. Поэтому отключайтесь от средств массовой информации. Повторяйте мантру, читайте книги Прабхупады. Принимайте прасад, проводите воскресные программы, ну или домашние какие-то пиры воскресные. То есть живите полноценной, счастливой жизнью, пожалуйста. Полноценной, счастливой жизнью. Остальное зависит от судьбы. Должны быть радостными. Но если вы сознательно вот лезете в этот океан нечистот, то кто же вам поможет? Не слишком много. Это чтобы новости посмотреть, может быть, в сутки достаточно 10-15 минут. Если так вам необходимо. Все остальное должно быть связано с Кришной. Это наша джапа, это наша практика. Одной шлокой из восьми описывается, мы поем самсара, даванала, лидалока, так. Проблема описывается только в одной шлоке, и то в одной только строчке. Остальное все позитивно. Вот на что нам нужно медитировать. Вот с этого начинается наш день. Самсара, да, ванала, лидалока. Материальная жизнь самсара подобна пожару. Вот и все. И тут же говорится, а гуру подобен туче. И все остальное вы не дадете, ничего негативного дали. Одна только строчка. Вот процентом отношений, сколько там строчек. Давайте вычислим процентом отношений, сколько мы должны думать о негативном. Сколько получается? 1/32 негативного и 30, 33, 31. 31 часть должна быть позитивной. Вот так. Вот это значит, что у вас здоровый, нормальный ум. Вот на этой позитивной ноте можно закончить сегодня. Спасибо большое. Да, Шрила Прабхупада ки джай.